слушаете «Радио Эх». Программу на русском языке на радио Дрейкланд. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102,3 МГц.
Здихион «Радио Эх». Das russische Programm in Radio Dreieckland. Здихион uns jeden Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Und «Радио Эх» auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.
Sorry.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии сегодня с вами Дима. И со мной сегодня в студии, тоже в гостях, уже в который раз, наша гостья Наташа Копча из Московского РГГУ и Университета Фрайбурга. Здравствуйте, Наташа.
Привет, Дима. Привет, слушатели. Мне очень приятно, что меня снова позвали. Я снова могу рассказать вам что-то интересное.
Да, и первая передача наша крутилась вокруг Фёдора Достоевского и восхищения ним со стороны вот немецких правых консерваторов и даже праворадикалов вот 100 лет назад примерно, где-то на пороге 19-20 веков и в начале 20 века. И мы тогда говорили, конечно, про первого издателя его полного собрания сочинений, Мюллера Ванненбрука, который параллельно придумал еще и такие термины, как Третий Рейх и концепт фюрера, и которым тоже восхищался Адольф Гитлер. И поэтому у нас так возникло, может, такое впечатление, что Достоевский — это такой материал именно для немецких правых консерваторов. Вот такая вот русскость, урвюксихкайт, как немцы говорили бы, да? Такие вот корни в земле, в почве. И вот да, вот, конечно, Ванненбрук, насколько я понимаю, именно это в нем и интересовало. Но на этом Достоевский не заканчивается, и для немцев тоже, и немцы на этом тоже не заканчиваются. И сегодня тоже мы видим, конечно, Достоевский вполне себе известен среди немцев как один из крупнейших вообще писателей российских и, в принципе, вообще мировой классики литературы. То есть он пользуется огромным впечатлением, огромным вниманием, и я еще вообще-то не встретил, наверное, ни одного более-менее образованного немца или немку, который бы не прочитали в свое время хоть что-нибудь из Достоевского, или хотя бы знали вообще, о чем там речь. То есть все знают о нем, и это далеко не праворадикалы. То есть вообще-то Достоевский праворадикалами немецкими не ограничивается, и поэтому сегодня мы решили сделать как раз вот бросок за границы правоконсервативного взгляда на Достоевского 100 лет назад в Германии, и посмотреть, что же делают вот другие немецкие интеллектуалы, интеллигенты. И оказалось, как вот ты собрала материал, что Достоевский пользовался, наверное, еще большим даже вниманием среди более таких вот лево настроенных деятелей культуры, чем вот среди правых.
Да, сегодня мы как раз поговорим про Достоевского с точки зрения интеллектуалов, как ты сказал, а пойдем дальше и посмотрим на него с точки зрения искусства изобразительного, кино и литературу. То есть самый читаемый русский автор в Германии являлся настолько многогранной личностью, что вдохновлял все сферы искусства, и не только, да, интеллектуальных политиков, каким его видел Артур Мюллер Ванденбрук, праворадикальный, но большое влияние он оказал на экспрессионистов. И сегодня мы вот как раз поговорим о стороне искусства.
Вот да, я, конечно, немножечко, наверное, не прав в своих определениях. Мне просто в голове все сидело, что вот деятели искусства, они же обязательно должны быть интеллектуалами, хоть немножко. То есть обязательно быть начитанными и высокообразованными, но вот они крутятся примерно в одном направлении. Но да, ты, конечно, права, речь идет не совсем о интеллектуалах, а именно о деятелях искусства.
О творческих
личностях, да. Вот, да, да. Вот. И, как ты правильно сказала, конечно, больше всего интересовались Достоевским, наверное, экспрессионисты. Коротко, может, стоит охватить вопрос, Почему, собственно, именно экспрессионистов интересовал Достоевский?
Ну, вообще, надо кратко сказать, что есть экспрессионизм немецкий. Это известное течение в истории культуры и искусства. Зародилось оно в рамки хронологические, это 1910-1925 годы, то есть 15 лет процветания экспрессионистского искусства, какие-то отдельные экспрессионистские течения были. Внутри самого экспрессионизма разделялись на политический и эстетический экспрессионизм. И сегодня мы поговорим про две вот эти стороны, потому что Достоевский смог проявить себя и там, и там, найти свой круг интересов. И что касается еще, почему вообще зародился экспрессионизм в Германии? Потому что в начале 20 века было предчувствие какой-то катастрофы, и нужно было найти какие-то новые ценности, чтобы выжить в этом суровом мире, мире техники, мире буржуазии. И молодые люди хотели как-то выразить свой крик души. И таким криком души стал экспрессионизм. И очень многие, да, мы знаем картины, которые в 30-е годы были признаны дегенеративным искусством, потому что это было искажение форм, пропуск переживаний через себя, и все это выражалось в красках. Например, картины Кирхнера, стихи Георга Тракля, они все наполнены вот этим страданием, но при этом человек всегда был в центре. То есть один из лозунгов экспрессионизма, который объявляет Рубинер, Людвиг Рубинер в 1917 году, это «человек в центре». И как раз-таки здесь находятся точки соприкосновения с Достоевским, для которого человек был самой важной фигурой в этом мире. И что еще важно для экспрессионизма, это так называемый витализм. Это жизненное начало, которое приведет к будущему, но к этому будущему нужно пройти через страдания, пропустить все через себя, через свои переживания. И опять же, тут Достоевский очень хорошо пришелся. Вспомним самое известное, самое читаемое произведение. Это роман «Преступление и наказание». Это Раскольников, который от своей теории приходит к раскаиванию, через страдания он таким образом очищается. И Достоевский, другие его произведения, кроме «Преступления и наказания», пришелся по душе, все его мировоззрение.
Да, вот именно такие, то есть внутричеловеческие переживания, страдания и преобразования человеческие, личностные, вот это как раз то и есть, что интересовало экспрессионистов немецких и немецкоязычных, потому что речь идет и о Австрии, и речь идет и немножко даже о Швейцарии, то есть не только о Германии. И да, тогда, конечно, Достоевский вот это и есть то, что и надо, тот самый материал. Конечно, экспрессионизм — это в основном, да, как ты правильно сказал, это дело поэтов, художников, скульпторов и даже немного в фильме, но было еще и небольшое такое движение экспрессионизма в музыке, и для музыкального такого оформления нашей передачи мы взяли как раз побольше вот такого вот экспрессионистской музыки. Это тяжело сказать, назвать действительно таким вот чем-то сегодня особенным, потому что сегодня музыка пошла немного дальше теоретически уже. Но тогда это был большой прыжок брать такую вот обрывчатые такие композиции, которые постоянно меняются, которые, да, подхватывают переживания человека, но при этом постоянно обрываются и переходят в новые ритмы и прочее. И да, и мы сейчас начнем, конечно, первую паузу мы, наверное, сделаем из человека, композитора, который, во-первых, происходит из России, во-вторых, уже использовал эти элементы такой вот обрывчатости в своих композициях, а именно возьмем, конечно, Стравинского с его
священной,
да, с немножко переживаниями и вот таким вот прыгами души.
Предчувствием какой-то катастрофы и архаичность.
Да, архаичность,
что,
да.
Что характерно тоже.
И вот мы снова возвращаемся к нашим экспрессионистам, немецким экспрессионистам начала 20 века и их интересу к Достоевскому, к такому вот с немецкой точки зрения одному из важнейших вообще писателей современности и классики. Как ты правильно сказала, в первую очередь он оказал влияние на литературу немецкую вот столетней давности, скажем, грубо говоря.
Да, вообще я бы хотела опять вернуться к теме витализма и к экспрессионистскому журналу «Акцион», который был политически направленным. И эта группировка с одноименным журналом, они пропагандировали братство среди людей. И во время Первой мировой войны в 1915 году выходит литературный номер журнала «Акцион», полностью посвященный русской литературе.
В 15-м году, то есть это буквально самый разгар Первой мировой войны, когда даже еще не было такого вот явления, что вот русская армия разлагается, и вот скоро Россия выйдет из войны или что-то такое. Нет, совершенно ничего такого нету, и Россия вполне себе один из крупнейших, вот опаснейших врагов в Германии. И немецкие экспрессионисты вдруг печатают выпуск, посвященный российской литературе.
Но я бы не сказала, что они вдруг печатают, потому что главный их лозунг был «Все человечество и все мы братья», и войну они расценивали как братоубийственную. И если в начале 20 века Достоевский рассматривался как часть русской культуры, как личность, которая провозглашает именно национальную русскую идею, о чем писал Мюллер Ванденбрук, в частности, и до него неоромантики, то во время Первой мировой войны картина совершенно меняется, и экспрессионистам импонирует тема всечеловечности Достоевского, о которой он, конечно же, тоже писал и говорил, например, в «Пушкинской речи». И в этом номере 1915 года выходит статья, посвященная Достоевскому, в частности. И что еще привлекает экспрессионистов, о чем они пишут в этом журнале? Им интересна тема униженных и оскорбленных. Опять же, это страдание, которое приведет к очищению, а очищение приведет к лучшему будущему. И вокруг этих идей, этого комплекса идей, разрабатываются новые потоки мыслей, которые потом формируются в отдельные произведения литературные. И все это происходит под влиянием Достоевского, если говорить о литературе. Например, можно вообще вспомнить воспоминания известных экспрессионистских писателей. Альфред Дёблин, который, да, известен своим романом «Берлин Александерплац», вспоминает в своих дневниках, что во время школы, вместо того, чтобы зубрить Гёте и Шиллера, он вечерами читал Достоевского. И говорит, что в Достоевском его привлекала вот эта экспрессивная манера и тема революции, бунт, да, то, что можно кричать во всеуслышание. Ну, конечно, сейчас мы говорим об этом, понимаем, что это такая интерпретация экспрессионистская.
Да-да.
Потому что Достоевский, конечно, не кричит нигде, но Это то, что называется продуктивная рецепция, и экспрессионисты это очень здорово использовали. После Дёблина можно вспомнить экспрессионистского философа и писателя Пауля Натарпа, который писал, что Достоевский глубоко экспрессионистичен. Это такая цитата. Да,
впереди планеты всей, так сказать, да.
Совершенно верно. Потом Кафка очень увлекался Достоевским, и можно вообще у него и у обоих писателей найти какие-то одинаковые мотивы, вот опять же, униженные, оскорбленные, христианские мотивы, да, религиозные отчасти. Параллели можно провести во всех произведениях обоих писателей. И сам Макс Брод, да, близкий друг Кафки, вспоминает, что тот часто упоминал Достоевского в разговорах.
Прямо напрямую уже?
Да. Также Герман Гессе писал, что Достоевский был пророком того распада, в котором все находились в этот кризисный момент. Да? Для экспрессионистов вот этот был важен критический момент упадка и распада, когда нужно было что-то делать. И они увидели, что Достоевский был именно тем, кто все предсказал.
Предсказал именно такой вот моральный распад, да, так сказать, человечества.
Да. И да, можно сказать, что решения он тоже какие-то предлагал. И экспрессионисты их подхватывали. А что касается вообще творческой стороны, можно вспомнить Рильке, который использовал не только сюжеты и мотивы Достоевского в своем творчестве, но и сами художественные приемы, например, поток сознания, потому что Достоевский считается чуть ли не первым писателем, который использовал вот этот прием потока сознания, когда мысли бегут вместе с рассказчиком, без знаков препинания, без повествовательной направленности структурированной, а просто наша мысль, то, как мы это видим у себя в голове. Впервые Достоевский это описал в рассказе «Кроткое», и в предисловии он пишет, что это фантастический рассказ, но фантастический не потому, что там какие-то герои, вампиры, я не знаю,
да-да,
а именно с точки зрения художественного приема. И Рильке, например, очень четко это использует в своей прозе. Записки Мальта Лауритса Бригге, например. И там уже возникает тема Достоевского, тема большого города.
Вот да, большой город, конечно, это важное такое вот явление, социально переломное, скажем так, социально модифицирующее Германию как раз вот на переломе веков. В конце 19-го, начале 20 века, где не только в Германии, кстати, тоже, во многих других странах тоже люди волновались. Ну, мы, скажем так, интеллектуалы, всякие интеллигенции очень волновались, что вот все общество скатывается в грязь. Да, антисанитария везде, скупщенность людей, жестокость получается. Вдруг стало видно, как, значит, люди в барах бьются. Это было недалеко, где-нибудь там в рабочих кварталах, это было прямо под носом. И да, вот, конечно, такой момент морального упадка, поэтому присутствовал, наверное, у многих в то время. Ну, сейчас немножко банально примеры привожу. Но большой город, значит, поразительно, насколько это вот явление меняло восприятие тогда вот мира, людей. А при этом все эти большие города тогдашнего времени, ну, это очень маленькие города по современным меркам. Сегодня мы живем в намного больших городах, и это нам кажется вообще-то очень уютненьким. Но тогда это была, конечно, это была еще катастрофа, да, люди вдруг в большом городе, и что большой город делает с людьми?
Да, люди, тем более, приезжали из каких-то деревень, как раз-таки города осваивать, и население возрастало, и из-за этого действительно возникали какие-то проблемы не только бытового характера, но и психологического.
Да.
И вот эта атмосфера угнетающего города, растлевающего города. Мы все эти мотивы видим, на самом деле, в произведениях Достоевского. Опять же, «Преступление и наказание».
Да.
И экспрессионисты увидели в Достоевском вот это Берлин, тот же самый Берлин.
Вот да, конечно, один из крупнейших городов тогдашнего мира и один из таких вот самых живучих, скажем, бурлящих городов тогдашнего мира и в основном, конечно, тем более еще Европы. И вот как раз экспрессионисты этим как раз больше всего и восхищались. Но я, насколько понимаю, вообще-то далеко не все из них жили вообще-то в Берлине, правильно? То есть жили по всей Германии разбросанные, но воспринимали все равно как-то все очень, очень похоже.
Ну да, конечно, через вот этот индустриальный центр, можно сказать, да, то, где большой город как символ того времени.
Да.
Неважно, где ты находишься, ты все равно ощущаешь атмосферу
большого города.
Большого города, да. И переживаешь все это.
И это все без интернета, без телевизора и прочих атрибутов современности, когда ты вроде бы действительно можешь находиться в любом месте. Кроме этого, что меня сейчас тоже удивляет немножечко, это то, что Достоевский писал вообще-то это все в России, где всех этих проблем вообще-то, ну, в той мере, как на Западе, вообще-то не было. Ну, то есть это были явления вот, скорее вот, в крупных городах. Там индустриализация шла немножко другим ходом в России. Это было не настолько... То есть все равно это было массовое явление, конечно, но не настолько массовое, как, например, в Германии или во Франции, или еще более в Великобритании, которое где-то дело было еще за столетие до этого всего. И Достоевский все равно приходится как-то вот по вкусу людям, которые живут в совершенно другой стране, в другом обществе, но вычитывают из него вообще-то то, что им соответствует, полностью соответствует.
Но соответствует, опять же, не какой-то определенной культуре, да, немецкой культуре, а соответствует настроению вообще того времени. Неважно, где ты находишься, в Петербурге, в Берлине, в Вене или в Париже.
Да.
Неважно, везде на самом деле одинаковые были ощущения.
Катаклизм близок.
Да, все были в преддверии вот этой катастрофы, и даже после войны все равно возник еще больше хаос, когда непонятно было, что происходит и что будет дальше. Ничего еще не решено, а, наверное, все только начиналось. И тут экспрессионизм переживал, наверное, свой расцвет.
Да. Да, там как раз внутренние переживания становятся все более важными. И вопрос тоже, да. Всечеловечности переходят даже еще и вопросы политические, тоже в размер политический, потому что как раз идет борьба идеологии после Первой мировой войны, борьба идеологии за то, как организовать новое общество, как внутри страны, так и на международном уровне. И, конечно, я не думаю, что экспрессионисты об этом именно об этом писали, о политике, а скорее их интересовали вот такие более такие метауровень, скажем так, вот человеческий уровень. Но да, это как раз то время, когда эти вопросы, метафизические и даже человеческие вопросы, становятся просто везде проявляются. Они становятся даже политическими, хочет этого или нет.
Да, но все равно даже у экспрессионистов Достоевский оставался, мог возникать в качестве политического инструмента. И вот, как ты правильно уже упомянул в начале передачи нашего прошлого героя Мюллера Ванденбрука, правого радикала в 20-е годы, он все равно продолжал свою праворадикальную политику и продолжал процесс инструментализации и политизации Достоевского, делая из него националиста. И в одном из писем 20-го года с переводчицей Достоевского он спорит, что Достоевский не может быть никак коммунистическим революционером. А переводчица ему отвечает, что сейчас новое время, и Достоевский должен восприниматься иначе. И вообще сейчас другое совершенно поколение, и твои идеи, Мюллер Ванденбрук, уже не так актуальны. Сейчас поколение экспрессионистов, и среди них она называет Барлаха и Дойблера, известных экспрессионистских деятелей.
Это замечательно, хотя мы ведь все-таки знаем, с первой передачи мы знаем, что да, Достоевский таки действительно был в политических взглядах скорее именно вот с националистом, но даже вот его переводчица вполне себе воспринимала его ну, годы спустя, десятилетия спустя, вполне себе таким вот человеком скорее левонаправленных высказываний, не обязательно взглядов, на высказываний.
Да, но это еще раз доказывает, что Достоевский был настолько многогранен,
да.
что из него можно сделать все, что угодно на самом деле. Все зависит от контекста и от настроения эпохи.
Да, не было бы его публицистики, мы бы не знали, какие у него были на самом деле взгляды. Спасибо, что он все-таки высказался напрямую. Но мы переходим все-таки к следующей музыкальной паузе и к следующему блоку нашей передачи. Перейдем все-таки, действительно уже, раз уж так много говорили о политике, то послушаем одну из немногих экспрессионистских опер Альбана Берга «Воцек», то есть по мотивам пьесы, так и незаконченной пьесы Георга Бюхнера «Войцек». Вот. Ну, а мы возвращаемся к нашим экспрессионистам столетней давности, их интересу к Фёдору Достоевскому. И, как ты правильно заметила, кроме литературы, конечно, Достоевский произвел очень важное влияние на вот самый-самый настоящий экспрессионизм, а именно в изобразительном искусстве. То есть это то, что вообще-то воспринимается, как я думаю, тоже я тоже воспринимаю экспрессионизм как скорее изобразительное искусство. И если вернуться обратно к экспрессионизмам немецким, экспрессионистам немецким, то посмотрим, как же все-таки Достоевский произвел впечатление на них, то есть какие картины рисовали, как рисовали, почему вообще-то, причем вообще Достоевский к экспрессионистам, если можно было рисовать крик души.
Но опять же, если мы вспомним того же самого Мунка и его известную картину «Крик», которую он просто в множестве вариаций сделал, но тема осталась той же самой. Это человек в центре, но это человек отчужденный, человек одинокий, человек кричащий, а на фоне вот этот разрушающийся мир с красным закатом. Это тема депрессии, тема униженного и оскорбленного человека. Это человек-мученик. И, опять же, это главные мотивы произведений Достоевского. Его герои, его романы. И тут Достоевский находит свое воплощение в группировке, в художественной группировке «Мост» экспрессионистской, которая также печатается в качестве журнала. И свои литографии печатают видные экспрессионистские художники того времени. И они как раз используют не просто мотивы Достоевского, но посвящают свои произведения художественные этому русскому автору и его героям.
То есть тут уже не то, что как в литературе мы искали влияние, скажем так, Достоевского на писателей, которые просто в детстве зачитывались его произведениями, а именно вот прямо художники прямо вот посвящают картины Достоевскому.
Да, здесь непосредственное
восхищение.
Восхищение,
прямо.
Да.
Да.
Например, картина Эриха Хекеля «Двое мужчин за столом». Она изображает сцену из романа Достоевского «Идиот». Сидит князь Мышкин и Рогожин. И картина — это литография, черно-белая, и в ней виден драматизм. Искаженные формы, ломаные линии, и за счет этого передается напряжение между главными героями, абсолютно противоположными друг другу.
То есть вот то, что Достоевский описывал словами, они они передавали именно формами, искаженными, поломанными, переломанными формами. А что можно сказать о цветах, о красках, которые они использовали? Потому что в моем представлении доселе экспрессионизм — это в первую очередь о красках. Это в первую очередь каких-то совершенно других красках, например, часто неподходящих. То есть люди пытаются выразить вообще-то эмоции скорее через краски, чем через формы.
Да, но здесь, конечно же, вспоминается Кандинский, который приехал в Мюнхен тоже в это время, можно сказать, да, в начале 20 века, и привнес краску в немецкое искусство. Но я отчасти с тобой соглашусь, отчасти нет, потому что возможности показать большему кругу людей можно было не только через краски, нужно было печатать эти картины, и таким решением были как раз-таки литографии и ксилографии. И таких, посвященных Достоевскому, великое множество. Про краски мы через пару минут скажем, потому что там очень интересный для нас художник возникает. А еще пару моментов про ксилографии и черно-белые вариации. Здесь я бы хотела вспомнить гравюру Эмиля Нольде. Называется «Пророк». И
кто у нас пророк?
Наш главный герой сегодня — Федор Михайлович Достоевский.
Он сам.
Он сам изображен Нольде как образ Иисуса Христа с большими глазами, тоже деформированная немного внешность, но на всем лице выделяются именно глаза, пророческий взгляд, который завораживает зрителя. И этот портрет был использован в качестве обложки к роману «Бесы».
А, то есть именно авторы использовали на обложке, а даже не изображение какой-то сцены из романа.
Да, но потому что Достоевский считался пророком русской революции, о чем писал Мережковский еще в конце 19 века. Да, и роман «Бесы» про революцию.
Да-да.
И, соответственно, такая цепочка ассоциаций возникает, и Достоевский как Иисус, пророк.
Это, кстати, такое пересечение именно изобразительного искусства и литературы тоже, где слова и картины сливаются. И да, самое, конечно, интересное в этом моменте, мне кажется, действительно то, что на обложку поставили именно автора, даже не роман. Вас интересует, вы хотите почитать Достоевского, вас интересует автор, вас интересует его роман.
Прежде всего, Достоевским интересовались в Германии в первые трети 20 века именно как личностью, а не как автором произведений. Да, на первом плане был именно Достоевский. И что касается еще одного художника, видного экспрессиониста, это Альфред Кубин. Его часто называют немецким Достоевским. И в 19 году он создает рисунок «In Memoriam Достоевски» с изображением фантастического существа, которое бредет по улицам Петербурга.
Призрак бродит по Петербургу.
Да, опять же, тема большого города.
Да.
И то, как с этим можно жить. Или жить нельзя, а просто переживать это состояние. Ну а возвращаясь к твоему вопросу про краски.
Да.
Краски экспрессионистские — это всегда яркие и всегда на контрасте построены. То, что нам в голову не придет смешать те или иные краски, вот эти необычные, кричащие цветовые решения.
Да-да, и ненатуральные тоже цветовые решения.
Да, ненатуральные. Люди синие, люди красные.
Да-да-да-да. Вот это вот все.
Да. И очень интересно, что во Фрайбурге, в Музее нового искусства, висит картина Раскольников.
Угу. То есть именно посвященная вот образу Раскольникова из «Преступления и наказания».
Картина называется «Раскольников», но, скорее всего, она посвящена Соне Мармеладовой. На картине мы видим две фигуры, мужская и женская фигура. И женская фигура держит руку мужчины и направляет ее в книгу. Таким образом, перед нами сцена из «Преступления и наказания», когда Соня Мармеладова читает Достоевскому «Новый завет». И тем самым ставит его на истинный путь, да, на путь спасения. И цветовое решение очень характерное для экспрессионизма. Фигуры изображены диспропорционально, то есть у них большие головы, они синего цвета, фон какой-то тоже очень яркий, зеленые цвета присутствуют, розовые, красные, все большими мазками. Очень советую сходить и посмотреть на эту картину, очень характерную. И автором этой картины был Герман Шерер.
Чем он примечателен?
Чем он примечателен? Он, можно сказать, недалеко от нас жил, от Фрайбурга. Он, наверное, не такой известный экспрессионист. Ну, возможно, он не стал таким известным, потому что рано умер, уже в 27-м году. Но, тем не менее, он оставил много характерных для экспрессионистского движения картин, наполненных вот этим переживанием, драматизмом. Был скульптором, учился в Лёрахе, потом в Базеле, и его произведения можно найти в региональных музеях, в маленьких таких музейчиках, которые, например, Фрайбургский.
Да-да-да.
Вдруг висит такое значительное, мне кажется, произведение.
Да, или как мы как раз недавно, вчера рассматривали собрание его, книгу о его работах в Эфрингенкирхене, то есть вот тоже какое-то село, я даже не знаю, он никогда не выходил, где-то под Фрайбургом, да. Вот да, оригинальные эти архивы, в них хранятся красивые, замечательные работы важных художников, на самом деле.
Да, но еще говоря о Шерере, можно сказать, что вот в 20-е годы, в 26-27 год, он создает целую серию ксилографий, посвященных Достоевскому. И есть 17 ксилографий, которые иллюстрируют романы Достоевского.
Иллюстрируют, в смысле, их использовали действительно на обложках и в печати романов?
Нет, на тот момент, к сожалению, не успели. Это было в планах, но так и не сделали. То есть Шерер сам сделал несколько копий этих ксилографий, и сейчас они хранятся в Базеле, в архиве. Но также они представлены в интернете, можно загуглить, посмотреть на них, очень интересное творчество.
Замечательно. А его картина «Раскольников», напомним, висит во Фрайбурге в Музее современного искусства. Это, кстати, вот да, музей во Фрайбурге довольно-таки интересный, стоит зайти. Хорошо, я думаю, мы перейдем тогда к следующему блоку нашей передачи, а именно к кинематографу. И что интересно, тогда тоже появляется несколько произведений, которые можно тоже отнести к экспрессионизму. Не только можно, я думаю, они даже вполне себе сами себя позиционировали как...
Есть такое понятие — киноэкспрессионизм.
Ну вот, тем более.
Да, и тут Достоевский себя показал, потому что стал, опять же, вдохновителем. Здесь стоит вспомнить, наверное, самого известного режиссера киноэкспрессионизма Роберта Вины, который известен прежде всего своим экспрессионистским фильмом «Кабинет доктора Каллигари» 1920 года, который просто поразил публику своей вот этой стилизации экспрессионистской. То есть кино использовалось не как отображение реальности, а наоборот, интерпретация реальности. Создавался в кино какой-то особый мир. И Роберт Вина вот один из тех кинодеятелей, который наиболее ярко воплощал вот этот мир мир фантазий, иррациональный мир для него был характерен, что мы видим в «Докторе Калигари». А в 23-м году в Германию на гастроли приезжает труппа МХАТовского театра, и они ставят Достоевского «Преступление и наказание». Роберт Вина идет на эту постановку, вдохновляется сюжетом, понятно, это ему уже был известен сюжет, но вдохновляется игрой актеров, всем психологизмом. И он предлагает этой труппе сняться у него в кино.
То есть в театральной труппе?
Да, МХАТовская русская театральная труппа. Идет сниматься к кинорежиссеру немецкого экспрессионизма, и они снимают «Преступление и наказание».
Замечательно. Мне интересно было узнать, как они коммуницировали друг с другом. Все-таки один говорит по-немецки, другие говорят по-русски. И при этом режиссер должен говорить: вот сделай то, покажи вот это, вырази вот это чувство, да. Но это другой вопрос, совершенно для такой передачи.
Но все, наверное, было на эмоциональном, психологическом уровне. Тем
они
более,
понимают друг друга.
Да, тем более фильмы были тогда немые, и, наверное, в этом вся ценность этого фильма. Его, кстати, можно тоже посмотреть в интернете, он в открытом доступе, называется «Раскольников», Роберт Вина, 1923 год. И чем интересен этот фильм? Для постановки Вина приглашает декоратора. Это русский декоратор Андреев, Александр Андреев, кажется, и он создает образ вот этого депрессивного Петербурга, когда мы видим такие ломаные дома, улицы, и кажется, что это не настоящий город, а все идет через перспективу главного героя, то, как он воспринимает окружающий мир, который давит на него. Плюс интересен сам монтаж, какие-то изображены моменты наложения кадров, это то, как главному герою чудится старуха везде. Но и помимо этого большую роль играет психологизм самих актеров. Это русские актеры, русская реалистическая школа. И когда мы видим на экране самого Раскольникова, то мы не видим в нем 46-летнего актера, играющего Раскольникова студента. Мы видим именно страдающего человека, который стал жертвой своей теории и который стоит на распутье, что будет дальше. И на помощь, как мы помним, к нему приходит Соня Мармеладова, тоже артистка МХАТовского театра. Очень советую посмотреть этот фильм.
Да, то есть в этом фильме, наверное, такой фильм, один из тех фильмов, в которых просто нет, наверное, ни одного прямого угла во всем фильме. И люди ходят вот по таким вот странным декорациям, которые все равно впечатляют, которые все равно кажутся, воспринимаются, как вот так и должно быть.
Это воспринимается как галлюцинации, да, человеческие.
Да. И, конечно, мое впечатление, я посмотрел только, собственно, только несколько сцен, я не смотрел весь фильм, надо будет посмотреть, действительно. Мое впечатление было такое, что действительно это фильм-литография. То есть он действительно черно-белый, он действительно там вот именно все эти неровные линии, все эти ломаные формы, как, собственно, в литографиях экспрессионистских. И вот это переведенное в новый медиум, значит, фильм. Да, это вообще-то замечательно. Интересно такое время было, когда действительно пробовали очень многое.
Экспериментировали.
Да, экспериментировали с очень многим, разными подходами. И вот есть действительно такие впечатляющие абсолютно результаты, которые стоит посмотреть. Хорошо. Я думаю, на сегодня мы тему не то чтобы исчерпали, но довольно-таки неплохо охватили.
Но это только именно вершина айсберга.
Вершина айсберга экспрессионистского Достоевского, да, Достоевского немецких экспрессионистов. Но это тоже показывает, собственно, где что стоит еще искать, что, на что стоит смотреть и чем стоит еще интересоваться. Спасибо тебе, Наташа, что сегодня была с нами и рассказала вот именно об этой интересной главе экспрессионизма немецкого.
Большое спасибо тебе, Дима, что пригласил, и я надеюсь, что слушатели вдохновятся, пойдут в музей, будут смотреть экспрессионистское кино. Мы дали такие советы небольшие для проведения хороших экспрессионистских выходных.
Да-да, вот именно. И не забывайте, это получается такое пересечение литературы, изобразительного искусства, фильмов, все сразу, все в одном. А сейчас на прощание мы послушаем прелюдию из оперы Моисея Вайнберга «Идиот», тоже, конечно, по роману Достоевского, которая, кстати, впервые была поставлена в Мангейме, а не в России. Так что оставайтесь с нами, узнавайте новое.